Конечно. Космические корабли не умирают от тоски и беспокойства. Но Пашка понимал чувства кораблика.
«Снижаться?» – спросила Алина.
«Конечно! И скорей! Мой друг ждет нас!»
«Это кто ваш друг?» – спросила птица. «Это железное яйцо ваш друг?»
«Конечно! И он может летать быстрее вас и выше вас, даже к звездам!»
«Железные яйца не летают!» – категорически ответила Алина.
Они опустились на поляну неподалеку от Гайдо, и обе птицы, как только люди сошли с них, отлетели на почтительное расстояние. Обернувшись на их кудахтанье, Пашка понял, что причиной испуга птиц был не сам Гайдо, а громадная драконья голова, что лежала на траве в метре от Гайдо. Пасть была разинута, из нее торчали желтые кинжалы зубов, красные глаза остекленели. Вместо того, чтобы бежать в корабль и рассказать ему, как он соскучился, Пашка изумленно спросил:
«Это еще что такое?»
«Прости», — смущенно ответил кораблик. «Я понимаю, что с точки зрения экологии я совершил непростительную ошибку. Назовем ее даже преступлением. Но я, как ты понимаешь, совершенно неподвижен и не могу гоняться за драконами. Пожалуйста, сформулируй мое преступление как превышение пределов разумной обороны».
«Что ты несешь, Гайдо?» – прервал его Пашка. «Мне совершенно не жалко здешних драконов!»
«И нам не жалко!» – ответил профессор Хруст. «Слишком много их развелось в лесу! Житья от них нет!»
«Как тебе удалось отрубить ему голову?» – удивился Пашка.
«Понимаешь, когда эта тварь вылезла из леса и стала обдавать меня вонючим огнем из всех трех голов, шатать и бить когтями я долго терпел. Я ему объяснял на всех известных мне языках, что несъедобен. Обычно драконы на меня не нападают, потому что об меня только зубы обломаешь. Можешь поверить, что я старался быть рассудительным, но когда он совсем обнаглел и попытался прогрызть мой корпус, мне пришлось выпустить манипуляторы и придержать его голову. И вдруг, ты не поверишь, он отбросил ту голову, которую я держал, и удрал в лес».
«Голову?»
«Ничего удивительного, уважаемый Паша», — сказал профессор Хруст. «Некоторые ящерицы отбрасывают хвост, а дракон умеет в минуту опасности отбросить голову. Иногда рыцари устраивают ловушки на драконов. А когда дракон попадет в ловушку и отбросит голову, рыцарь возвращается в свой замок и рассказывает, что он эту голову отрубил, хотя на самом деле ни одному рыцарю не удалось еще победить дракона». «Вы очень подробно все объяснили, маленький человек», — сказал Гайдо. «Я вижу в вашем лице представителя местной науки. Вы сняли с меня моральную тяжесть, и потому разрешите мне поблагодарить вас за внушительный вклад в космическую драконологию».
«Ну что вы!» – смутился профессор. «Я драконами не занимаюсь. Мой профиль – домашний скот. Тем более меня поражает широта ваших познаний. Я буду рад познакомиться с вами. Меня зовут Гайдо».
«Профессор Хруст, родом из пигмеев», — ответил карлик.
Я рад встретить столь образованный корабль!»
Пашка понял, что Гайдо и Хруст могут хвалить друг друга до вечера, а времени нет.
«Послушай, Гайдо!» — прервал их разговор Пашка. «Нам надо спешить!»
«Я понимаю твое нетерпение, Паша!» — ответил кораблик. «Но вежливость отличает воспитанное существо от нецивилизованного. Надеюсь, ты не захочешь погубить мою репутацию!»
Даже птицы, которые все еще жались к кустам, удивленно распахнули клювы, слушая такой изысканный монолог.
«Если на вашей планете такие корабли, — сказал профессор Хруст, — то теперь я понимаю, откуда получаются такие герои, как вы, Павел Гераскин!» «Что ты натворил?» — обеспокоенно спросил Гайдо. «Рассказывай!»
«Некогда рассказывать! Нам надо как можно скорей поднять тебя в воздух! Ирия и Алиса в плену, все остальные потеряли память!»
«Так я и знал!» — возопил кораблик. «Ни на минуту вас нельзя оставить одних! Скорей летим!»
«Сначала надо тебя заправить!» — ответил Пашка. «Скажи, контейнеры с гравитонами очень тяжелые?»
«Запасные контейнеры с гравитонами очень невелики. Не более полуметра в поперечнике, включая защитную оболочку. Но вес их...»
Гайдо на секунду замолчал, заглядывая в свой компьютер.
«Вес их 320 килограммов. Мне достаточно одного контейнера».
«320 — это много?»
— спросил Хруст. «С чем бы сравнить?» «Это 8 раз мой вес!» — ответил Пашка.
«Не так много!» — сказал Хруст. «От корабля Днепр до этой поляны примерно 1000 шагов. Можно отнести контейнеры на носилках. 10 юношей донесут?»
«Конечно!» — сказал Пашка.
«Тогда я немедленно лечу навстречу нашим друзьям. Часа через 2 они будут здесь. Но как найти этот контейнер?»
«Летите, профессор!» — сказал Пашка. «А мне оставьте Алину. Мы с ней подлетим к Днепру, и там будем вас ждать».
«Отлично!» — сказал профессор Хруст. «Люблю деловых людей! Я сам деловой человек!»
«А я тогда пока слетаю позавтракать!» — сказала Алина. «Здесь недалеко я видела отличные ореховые кусты! Тем более, что мне не хочется проводить время в обществе драконьих голов и железных яиц, которые называют себя летающими кораблями! Хотя вряд ли они умеют летать!»
Алина презрительно фыркнула и взлетела. Пашка с Гайдо остались одни.
«Заходи в меня», — сказал Гайдо. «На тебе лица нет».
Пашка не заставил себя долго просить. Он забрался в гостеприимно раскрытый люк своего друга. Внутри все было по-старому. Даже запах сохранился. Запах ванили, молока и детской присыпки. Ведь совсем недавно здесь стояла кроватка Вандочки. Вот и объемная фотография девочки. Сейчас засмеется. И Пашке стало грустно, когда он подумал, что отец этой девочки потерял разум, а мать сидит закованная в кандалы в неизвестном подвале.
«Открывай холодильник», — сказал Гайдо. «Там твои любимые сосиски». «Соскучился, наверное, по домашней пище. А я пока плиту в камбузе включу. Ты не спеши рассказывать, ты все обдумай. Ты меня не пугай, но только правду говори».
Голос Гайдо оборвался. Пашка понял, как переживает кораблик и как старается держать себя в руках. «Он же не знает, в каком я состоянии!» – думал Пашка. «Может быть, я потеряю сознание от страха и отчаяния. А может, у меня полное душевное опустошение. Сейчас он предложит мне провести медицинское обследование».
Только Пашка открыл холодильник и достал оттуда сосиски, как услышал голос Гайдо.
«Пашенька, у тебя не будет свободной минутки. Мне так хотелось проверить, не барахлит ли диагност. Это займет всего несколько минут».
«Не хитри, Гайдо», —
сказал Пашка, бросая сосиски в закипевшую воду.
«Не волнуйся за меня. Я в норме, нервы в порядке, чувствую себя отлично. Давай я лучше расскажу тебе о наших злоключениях».
Пашка рассказывал долго. Гайдо не прерывал его, лишь иногда вздыхал или ахал. Он все принимал близко к сердцу и очень огорчался, что стоял в лесу, когда его друзья подвергались таким страшным опасностям. Пашка за время рассказа съел полкило сосисок, выпил литр ананасового сока и сожрал коробку сладкого печенья. Но сам этого даже не заметил. Наконец его рассказ подошел к концу.
«Должен тебе сказать, что я тоже не терял времени даром», — заявил Гайдо,
когда Пашка закончил свой рассказ.
«Сражался с драконами?» «Сражения с драконами заняли лишь 0,5% моего времени», — серьезно ответил кораблик. «Кроме того, мне пришлось отразить нашествие метровых муравьев, нападение ядовитых улиток и наскок коррозийных микробов, которые хотели превратить меня в ржавчину. Но главное, я думал. И теперь, когда ты мне все рассказал, мне стала абсолютно ясной причина болезни наших с тобой друзей».
«Ты догадался?»
«Да, разумеется, это потребовало некоторой изобретательности и серьезных размышлений. Ты помнишь, как на высоте 8 километров от планеты мы брали образцы забортного воздуха, подлетая к Крине?»
«Помню».
«Что-то почти неуловимое в анализах мне тогда не понравилось. Должен тебе сказать, что интуиция меня не обманула, и я недаром окружил себя силовым полем. Смею думать, что это дало нам возможность спокойно сесть на Крину. Пока я сидел и ждал вас в лесу, я размышлял над этим происшествием и в результате решил провести небольшой эксперимент. С помощью манипулятора я поймал 2 мышей и поместил их в маленький несложный лабиринтик, выход из которого мыши легко находили, но стоило мне заполнить эту мышеловку воздушной пробой, взятой нами на 8-километровой высоте, как мыши стали метаться и уже не могли выйти из лабиринта. Они напрочь забыли, где находится выход. Значит, рассуждал я, там, в атмосфере, на этой высоте, существует некая субстанция, которая заставляет живые существа терять память. Это не вирусы. Это даже не газ. Газу не проникнуть в корабль. Это разновидность биологического поля, и оно, словно пелена, окутывает планету на высоте 8 километров.
«Значит, экипаж Днепра попал под действие такого поля и потерял память?»
«Именно так».
«А на планете никто не знает, что существует такой слой. Они уже 250 лет никуда не летают. Но зато у них есть какие-то колодцы и провалы, попадая в которые человек становится бепе, беспамятным».
«Молодец!» — воскликнул Гайдо. «Между колодцами и слоем есть связь. Я измерил движение слоя и подсчитал, что он постепенно поднимается над планетой. Ровно 250 лет тому назад Он вплотную прилегал к поверхности крины, понял?»
«Начинаю понимать», — сказал Пашка.
«А допусти!» — воскликнул Гайдо. «Что 250 лет назад планету окутало поле беспамятства, и люди мгновенно все забыли. Тогда ты можешь объяснить, почему они до сих пор, за исключением кучки упрямых помников, не умеют читать. Ты же сам говорил, что какой-то их учитель изобрел колесо. Представляешь, как все забыто? Поэтому их так мало на планете. Ведь люди без памяти легко погибают, как погиб наш бедный Меркурий».
«Это великое открытие!» — воскликнул Пашка. «Ты гений, Гайдо!»
«Я давно об этом подозревал», — ответил кораблик скромно. «Кстати, Пашка, ты тоже молодец, и с ракетами ты великолепно придумал».
Собеседники были довольны друг другом. Послышался стук в стенку корабля.
«Там птица», — сказал Гайдо. «Твоя голубоглазая глупая птица, которая полагает, что я не умею летать. Она тебя зовет».
«Значит, мне пора лететь. Помники уже подходят к Днепру».
«Тогда слушай, как пробраться в резервный топливный отсек и завлечь контейнер».
Через 10 минут Пашка подлетал к Днепру.
Как раз в это время запыхавшиеся и измученные из леса вышли помники. Пашка провел их в Днепр. Поразивший помников своими размерами и техническим могуществом. Общими усилиями они вытащили наружу контейнер, и еще через полчаса Гайдо мог сказать:
«Я готов к полету. Прошу всех желающих на борт!»
Разумеется, все помники забрались внутрь Гайдо. Стало ужасно тесно, но было очень весело. Гайдо за те несколько минут, что занял полет до города, развлекал гостей как мог. Показывал им фильм о земле. Напоил с Пашкиной помощью ананасовым соком. Сделал для них мороженое и успел поговорить на научные темы с доктором Хрустом. Пашка слушал их разговор краем уха, но уловил забавную фразу Гайдо, которая позволила ему заглянуть в душу корабля.
«Вы невелики ростом», — сказал Гайдо, — «по человеческим меркам».
«Да, к сожалению, это так», — вздохнул Хруст. «Даже жена выше меня!»
«А я невелик по корабельным меркам! Ах, сколько мне приходится выслушивать обидных слов от роботов и диспетчеров!» «А я ничем не хуже громоздкого дурака вроде этого Днепра! А вы, наверное, не глупее местного короля!»
«С королем не сталкивался», — сказал профессор. — «Но отлично вас понимаю. Нам, маленьким, надо держаться друг друга». «О, как я вас понимаю!» — воскликнул профессор.
Птицы летели над Гайдо, постепенно отставая. Хоть изо всех сил работали крыльями, им не хотелось признавать, что с того момента, как на крине появилось это железное яйцо, они перестают быть самыми быстрыми существами на планете. Они прилетели уже после того, как Гайдо, к изумлению жителей убежища, опустился на площади перед главным домом. Зарница предложила послать вместе с Гайдо в столицу нескольких молодых стрелков. Но Гайдо отказался. Он знал, что каждый защитник в убежище на вес золота.
«Спасибо», — сказал он. «Мы с Пашкой вдвоем справимся. У нас есть опыт».